共同出席第二届“一带一路”国际高峰。
Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Новое региональное пространство. Война в Украине запустила цепь новых трансформаций в Евразии, окончательный результат которых очень неясен. Но что точно известно, это то, что транспортная карта региона будет быстро меняться. Центр гравитации, торговых и логистических путей сдвинулся от России, и это непосредственно касается стран Центральной Азии, которые оказались фактически отрезаны от мировых торговых путей, проходящих через территорию России. Конечно, влияние России на страны Центральной Азии все еще остается существенным. Россия еще сохраняет рычаги в торговле, хотя достоверность данных о внешней торговле становится проблематичной из-за новых правил в российской статистике. А Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан зависят от России еще и в плане трудовых мигрантов, которые продолжают работать в России. И по большому счету мы наблюдаем, как страны Центральной Азии все еще с опаской действуют в отношении политики Москвы. А в тех случаях, когда все же позволяют себе не поддерживать российскую позицию, очень быстро получают контрмеры Кремля и вынужденно смягчают или вовсе меняют свою позицию. Все это говорит о том, что разговоры об избавлении от зависимости от России пока преждевременны. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем активные попытки региональных лидеров Казахстана и Узбекистана найти альтернативные маршруты поставок своих товаров и импорта. Тем самым, шаг за шагом зависимость стран Центральной Азии от России неизбежно будет снижаться. Примечательно, что и Китай оказался в одной лодке со странами Центральной Азии в плане зависимости от российских транзитных маршрутов. Это значит, что Пекин, так же как и страны Центральной Азии, будет заинтересован в прокладке альтернативных транспортно-логистических маршрутов. В свою очередь, участие Китая в новых проектах, по мнению специалистов, дает гарантии того, что они не будут встречать противодействие со стороны Москвы. Но в то же время крайне важно, чтобы, пытаясь уйти от зависимости от России, не попасть под еще большую зависимость от Китая. А для этого странам Центральной Азии, опять же, нужно усиливать внутреннюю координацию и сотрудничество. Как постсоветское пространство разрушается и формируется новое региональное пространство? Как Казахстан и Узбекистан ищут альтернативные пути экспорта и импорта своих товаров? На каком уровне находится зависимость стран Центральной Азии от России и как ее ослабить? На какой компромисс должны пойти власти стран Центральной Азии для того, чтобы эффективно обеспечивать внутриполитическую стабильность и проводить успешную внешнюю политику? Эти вопросы сегодня с нами обсуждает директор аналитического центра Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов.
Я являюсь директором недавно созданной организации, зарегистрированной в Британии, которая называется Central Asia Due Diligence. Ну, это аналитического характера организация, которая будет проводить исследования, анализ, такого рода работа.
Я предлагаю начать от общего к частному. С войной России в Украине, по многим наблюдениям, произошло окончательное крушение так называемого постсоветского пространства. Согласны ли вы с этим и почему так происходит? Действительно ли можно говорить о том, что та конструкция с центром в Москве, государственными сателлитами, экономическими и транспортными зависимостями, политическим патронажем, общим советским наследием и даже общим языком, и вот эта вот конструкция, она сломалась?
Здесь надо уточнить, что мы имеем в виду под крушением и под постсоветским пространством. Вот в физическом смысле оно-то сохраняется, все эти государства и страны постсоветские республики, они остаются на географическом пространстве и имеют то же самое советское как бы наследие, которое сильно влияет на вот их политику внутреннюю и внешнюю. И, ну, естественно, что Российская Федерация обладала и в какой-то степени продолжает обладать сильным влиянием на эти постсоветские республики, ну, исключая, конечно, республики Прибалтики. Вот. Хотя можно сейчас уже констатировать некоторое ослабление. И есть некоторое как бы ослабление зависимости от Российской Федерации, особенно стран Центральной Азии. Но все равно вот эта зависимость она вообще до сих пор сохраняется. Мы видим по ряду как бы критериев и параметров, что Российская Федерация, Москва продолжает играть такую существенную роль, которая влияет на экономику стран региона и также на их внешнюю политику. Но вы знаете, что Путин объявил в свое время такую политику по некоторому такому восстановлению некого подобия СССР. Он считает, что это было несправедливо, что вот СССР распался. И он апеллирует не только вот к Советскому Союзу, советскому как бы наследию, но также и к досоветскому как бы периоду Российской империи. И он рассматривает все эти как бы республики, которые входили тогда в состав Российской империи, как вот такое пространство, где роль Москвы и вот ее лидирующая роль является такой легитимной. И он его пытается восстановить. Ну, и он целью, конечно, не ставит восстановить СССР в буквальном смысле слова, поскольку это означало бы также не только вот восстановление контроля над этими республиками, но и определенные обязательства экономического плана. Вот, вот так была построена советская система. Она контролировала эти окраины национальные, но и в то же время обеспечивала некоторую какую-то экономическую поддержку, да, дотации в эти республики и субвенции. А сейчас они никаким образом, конечно, не пытаются и не хотят оказывать такое экономическое содействие, ну, за некоторыми исключениями, конечно, но контролировать, и контролируют главным образом внешнюю политику вот стран постсоветского пространства, особенно страны Центральной Азии и Закавказья. Вот это мы видим вот на, вот, как такую целенаправленная, систематическая такая проводимая политика Российской Федерации, которая вот пытается вот это обеспечить, вот эту цель, достичь этой цели и действовать при этом такими гибридными методами. С одной стороны, мы это видели даже еще до Путина при Ельцине, когда вот создавались такие конфликтные зоны в ряде постсоветских государств, на таких вот в автономиях Молдовы, в Приднестровье, там, в Грузии, это Южная Осетия и Абхазия. Вот. В какой-то степени вот они пытались манипулировать и карабахским вопросом. И таким образом, вот, и вот сейчас вот самые последние такие как бы события, которые происходили в Украине, тоже пытаются использовать вот Крым и вот эти республики, так называемые квазиреспублики ДНР, ЛНР, как такой рычаг давления на Украину. Это вот такой как бы жесткий такой вариант, и, но при этом они используют и такие более мягкие методы. Это создание таких союзов в виде Евразийского экономического сообщества, ОДКБ, через которые они пытаются вот проводить такое влияние. Что здесь вот после войны, начала вторжения в Украину произошло, вот, что, какие изменения мы видим. Но в Российской Федерации, помимо всего прочего, она была какой-то транзитной зоной, да, для логистики, для выхода на внешние торговые пути, например, в Европу, там, в Соединенные Штаты. И Россия предоставляла свою железнодорожную сеть для того, чтобы товары из Центральной Азии достигали этих регионов через территорию или морские порты, в Балтике или там в Черном море, или на Дальнем Востоке. И также вот обратный поток шел товаров, услуг из этих регионов, из Европы, из Америки и так далее. Или даже вот из части стран Центральной Азии. Но это вот как бы связано с географической как бы изоляцией Центральной Азии, которая находится вот в очень невыгодном положении с точки зрения выхода на мировые торговые пути. И это вот это в этом плане зависимость от России немного ослабла, но это пока что не привело к каким-то преимуществам, понимаете, поскольку это поставило необходимость о создании каких-то альтернатив, создания альтернативных логистических маршрутов торговых. И это мы видим, это уже активность, она сейчас развивается. Эта активность началась, вот особенно и в этом плане активность проявляет Узбекистан. Попытках проложить такие маршруты на южном направлении через Афганистан, южные порты Пакистана. И мы видим также вот попытки Китая тоже, кстати, который тоже пользовался этим маршрутом, транзитом через Российскую Федерацию, а сейчас он поставлен перед фактом, что вот ему нужно компенсировать эту потерю этих территорий, этой транзитной зоны. И они вынуждены сейчас прилагать усилия, чтобы прокладывать маршруты в Европу через Центральную Азию, Закавказье и далее в Европу. Вот. Вот интересно, что эти маршруты, вот через, особенно через Закавказье, Каспий, Закавказье и дальше в Европу, это не новая идея, она давно была прорабатывалась. Был такой проект, такой как бы многосторонний проект Трасика. Усилия по проталкиванию его проекта начались, инициированы были, кстати, Евросоюзом еще в 1993 году. Он как бы охватывал территории 12 государств, включая вот и страны Евразии. Но, к сожалению, эти усилия вот не привели к каким-то существенным результатам. Я думаю, что во многом благодаря вот такому скрытому давлению со стороны Российской Федерации, которая видела в этих маршрутах вызов монопольному положению вот в плане вот обеспечения этих, этой логистики и выхода на торговые пути мировые, и тем самым ослабляла бы их, ее контроль. Вот этот контроль над транзитной территорией, над их внешней торговой деятельностью был таким рычагом влияния, который позволял контролировать эти столицы наших стран. Сейчас это зависимость ослаблена, но в то же время пока нет альтернатив, понимаете? Вот в этом проблема. Вернее, они только начинают создаваться, но они еще не заработали в полную силу. Вот.
Ну, позвольте уточняющий вопрос.
Такой рычаг, как трудовая миграция, от которой очень сильно зависит Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Вот. Хотя мы наблюдаем некоторое как бы уменьшение потоков мигрантов в Российской Федерации и возврат части мигрантов обратно в нашей республике, но все равно они являются таким очень важным таким вкладом, их переводы денежные из Российской Федерации, которые, кстати, уменьшились вот в долларовом выражении, я сейчас могу об этом сказать, они поддерживают экономику наших стран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, на плаву. И эта зависимость до сих пор пока сохраняется.
Спасибо. Позвольте уточняющий вопрос. Вот только что вы упомянули о том, что Узбекистан и другие страны Центральной Азии пытаются несколько уйти, да, от зависимости от России. Вы вот в целом какие, вот, если вы конкретнее наблюдаете, изменения в региональной политике Узбекистана и Казахстана как двух важных игроков и акторов этого самого постсоветского пространства? Действительно ли происходит диверсификация их политик от России в какую-то другую сторону?
Да, безусловно, есть попытки, по крайней мере, усилия, которые прилагают Узбекистан и Казахстан. Ну, во-первых, для того, чтобы как бы подтвердить их курсы на многовекторную такую политику во внешней политике. Казахстан пытался вот эту политику при Назарбаеве проводить, и сейчас, по-моему, вот он пытается это делать. И Узбекистан тоже, в общем-то. Хотя в то же время, с точки зрения внешней торговли, как внешнеторговый партнер и как инвестор, Россия остается в числе вот первых двух как бы стран, вместе деляя как бы эти первые два места с Китаем. Вот. Ну, попытки есть такие, вот я сказал, вот попытки Узбекистана проложить маршрут на юг, и мы видим, что Казахстан заинтересовался и выразил готовность финансировать его. Ну и также усилия прилагаются для того, чтобы наладить такие отношения с странами Закавказья, усилить. И вот визит недавно президента Азербайджана в Узбекистан, вот заключенные договоренности, которые выходят за рамки таких рутинных договоренностей, они вот имеют очень большое значение, им придают большое значение в обеих странах. Они создают такую почву для вот сотрудничества вот такого транснационального. И что будет помогать в прокладке вот этого маршрута через Закавказье? Ну вот и также взаимоотношения улучшаются с Туркменистаном, с новым президентом Туркменистана. Вот эти попытки продолжаются, и даже вот был такой саммит недавно произошел в Кыргызстане. Но после этого саммита пока что мы не видим каких-то вот таких-то шагов, которые укрепляли бы вот эти усилия. И мы знаем, что в прошлом такие усилия, попытки создать региональные союзы, они уже имели место, но они потом разбивались о такую скрытую закулисную деятельность давления со стороны Москвы или какие-то другие проблемы, например, даже в плане личных амбиций в свое время, которые проявлял Ислам Каримов. Сейчас просто не хватает вот такой систематических усилий, чтобы выстраивать шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. Это региональное сотрудничество, понимаете? Проходит какой-то саммит, и мы пока не наблюдаем каких-то систематических усилий в этом направлении, понимаете? Хотя бы по каким-то кластерам. Вот. И мы видим до сих пор, что эти страны действуют с опаской, оглядываясь на Москву, особенно вот мы видим это Кыргызстан, который сразу стал согласовывать с Москвой, и президент Кыргызстана, вот, как бы прося одобрения у Москвы, что вот ничего такого особенного не происходит, когда вот они проводят такие региональные саммиты без участия Москвы. Понимаете? А Москва всегда относилась к таким как бы саммитам без ее участия очень ревниво и пыталась навязать свое участие. Если вы проводите что-то, приглашайте, мол, как бы и нас тоже. Но вот это очень трудный процесс, и каждая из этих из наших стран, даже Узбекистан, который не входит в эти региональные союзы, которые были созданы Москвой, Евразес, вот это Евразийский экономический союз, ОДКБ, но все равно, вот, в общем-то, испытывает очень сильную зависимость и действует с оглядкой на Москву. Это проявилось, например, в отношении позиции Узбекистана по отношению к этому военному вторжению в Украину. С самого начала они заняли, так, в кавычках, нейтральную позицию, не выражая никакого отношения, там, ни одобрения, ни осуждения. И только лишь вот через некоторое время, когда министр иностранных дел Камилов заявил на заседании вот парламента, что Узбекистан не одобряет, не поддерживает суверенитет этих так называемых квазиреспублик, то есть был какой-то такой шаг, шажок, маленький шажок против вот как бы в позиции политики Москвы в отношении Украины. Маленький шажок. Он не осуждал, он просто говорит, мы не признаем вот как бы суверенитет этих двух квазиреспублик. Но тем не менее, через некоторое время сразу как бы последовал после этого окрик из Москвы, телефонный разговор с Мирзиёевым, после которого в Кремле изложили такой типа коммюнике, где они заявили, что Мирзиёев отнесся с пониманием к политике Москвы в отношении Украины. Понимаете? А Мирзиёев, в свою очередь, никак не опроверг и не прокомментировал. И через несколько дней мы видим, что Мирзиёев отправляет в отставку Камилова, да, и назначает на должность исполняющего обязанности министра другого человека, который, вот, на мой взгляд, является более как бы аппаратчиком, вот, не имеет какого-то особого мнения, понимаете? Вот этот новый исполняющий обязанности министр иностранных дел, он, в общем-то, вот, проявил себя вот особенно в плане как ответственный секретарь Шанхайской организации и сотрудничества, имея при этом, видимо, хорошие отношения и с Москвой, и с Китаем.
Спасибо. Вот несколько тем мы сразу затронули. Раз мы заговорили о региональной интеграции в Центральной Азии, также хотелось бы несколько вопросов здесь обсудить. Что мы наблюдаем в последнее время, да, здесь, в Центральной Азии? Мы часто обсуждаем региональную интеграцию в Центральной Азии, еще чаще приходим к пониманию того, что она пока никак не тянет на уровень такой полноценной интеграции, да, то есть объективные есть препятствия. Возможно, стороны все еще не созрели для того, чтобы выйти на полноценный уровень экономической и политической интеграции, но внешние условия стремительно ухудшаются. В этой ситуации не считаете ли вы, что целесообразнее было бы начать создание неких маленьких блоков внутри региона? Например, иногда обсуждается идея казахстанско-узбекского альянса. Как вы оцениваете такую идею?
Ну, я думаю, что это неплохая идея для решения каких-то конкретных задач. Например, вот нужно проблему или задачу вот региональной интеграции разбивать какие-то кластеры, какие-то конкретные задачи, да, какие-то пласты. И в рамках каждого из этих кластеров смотреть, что нужно делать и кто заинтересован участвовать. Если кто-то не участвует, это не значит, что другие должны быть связаны по рукам и ногам. То есть они могут идти вот в такими малыми группами. Uh-huh. Хотя, конечно, двери должны быть открыты для всех республик Центральной Азии, для этих инициатив, таких как бы более низкого уровня. Так? Uh-huh. Ну вот самое главное сейчас вот, на данный момент вот, в плане экономического развития и экономических интересов – это прокладка этих альтернативных маршрутов. И надеюсь, что вот за этим заявлением казахского президента последуют конкретные шаги по созданию такого как бы типа консорциума, который бы имел достаточные ресурсы для инвестиций в вот эту прокладку этого маршрута. А там речь идет о том, чтобы проложить железную дорогу по территории Афганистана, поскольку железная дорога – это намного более дешевый вид доставки грузов, чем, скажем, автоперевозки. Да? Да, пока что эти перевозки единичные осуществляются автомобилями, вот этими траками, особенно по территории вот Афганистана. А нужно проложить железнодорожные маршруты. И это, конечно, требует инвестиций серьезных. И проработки очень серьезные вот на уровне техники, на экономического обоснования. Ну, и он должен быть обеспечен определенным политическими факторами, условиями. Стабильность на территории Афганистана и отсутствие каких-то таких вот рисков для будущим этим проектом с точки зрения вот этих политических рисков.
Вы также затрагивали тему отношений Узбекистана с Россией. А какой прогноз вы можете делать на будущее? То есть как будут складываться отношения Узбекистана с Россией на фоне вот последних событий? Мы хорошо помним, что еще до начала войны России в Украине в Ташкенте достаточно серьезно рассматривалась возможность стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Но после начала так называемой военной операции эта инициатива была заморожена и, судя по всему, надолго. Но при этом буквально недавно появились новые данные, и в соответствии с ними число мигрантов из Узбекистана в России растет. Хотя были, да, определенные пессимистические прогнозы о том, что будут сокращаться там и количество мигрантов, и объемы переводов и так далее. Иными словами, зависимость Узбекистана от переводов мигрантов не уменьшается. Как в этой ситуации Ташкент будет выстраивать дальнейший курс с Москвой?
Узбекистан, как и в других республиках Центральной Азии, в этой стране Россия играет очень важную роль как внешнеторговый партнер, как инвестор, вот, находясь на первом-втором месте. И хотя Узбекистан не является членом этих организаций вышеупомянутых, тем не менее, в общем-то, зависимость она примерно такая же, как и у других стран Центральной Азии. И если сюда приплюсовать этот фактор этих Российских Федераций как транзитной зоны для выхода на внешние торговые пути, мировые торговые пути, а также вот зависимость от переводов от трудовых мигрантов, то можно понять, насколько вот Узбекистан зависим от России. И мы видим, что Ташкент старается действовать очень осторожно с Россией. Понимаете, он даже позволяет в некоторой степени, но не в полной мере, но в определенной степени Москве даже контролировать внешнюю политику Ташкента. Выражается вот я в том факте, который я уже упомянул, вот снятие с поста министра иностранных дел Камилова. Это был таким каким-то сигналом того, что, в общем-то, Узбекистан не все себе может позволить в плане внешней политики, не согласовав и не рассерживая с Москвой. В плане трудовой миграции вы правильно сказали, что зависимость она сохраняется. Узбекистан до сих пор зависит от этих денег, которые отправляют мигранты, которые потом вливаются в экономику Узбекистана в качестве таких как бы своего рода инвестиций. Да? Но относительно численности мигрантов вопросы, в общем-то, они все немножко путаны. Другие есть ряд сообщений, которые говорят о том, что количество мигрантов сокращается. Но мы видим, что объективно состояние экономики России ухудшается, и это сказывается на тех отраслях экономики, особенно вот строительство, да, где в большей степени были представлены вот узбекские трудовые мигранты, не только узбекские, но и скажем, таджикские, кыргызские. Это тот сектор, где очень высокий уровень занятости мигрантов из нашего региона. И этот сектор экономики сейчас очень сильно пострадал, он сокращается. Но просто я не вижу каких-то объективных условий для того, чтобы для увеличения потока мигрантов, для увеличения потока денег из Российской Федерации. Наоборот, мы видим, с одной стороны, в рублевом отношении, если, может быть, они вот как бы увеличиваются, какие-то переводы, да? Но если переводить в долларовый эквивалент, то получаются не очень высокие доходы. Это связано с искусственно поддерживаемым курсом рубля. Вы знаете, что он до начала войны он где-то был на уровне 80, сейчас где-то 60. И это достигнуто не путем каких-то реальных экономических условий, а это было как бы путем каких-то таких действий со стороны правительства, Центробанка, которые искусственно подавили спрос на валюту, ограничивая использование валюты в стране иностранной. И тем самым как бы курс рубля повысился. И тем самым это отразилось негативно на переводах трудовых мигрантов в наши страны, в Узбекистан и в другие страны. И это уже сказывается на том, что сейчас наши страны испытывают дефицит даже в местной валюте и дефицит в твердой валюте. В общем, стало труднее обменять свои деньги на доллары. И за теми цифрами, которые говорят о потоке денежных переводов, я думаю, что стоит не только лишь доходы трудовых мигрантов, тут еще имеет место и попытки именно российских граждан перевести свои доходы, как рублевые, так и долларовые, в те страны, где вот они могли бы спасти их от этих санкций, от этих ограничений, которые накладываются в Российской Федерации. Я думаю, что вот именно с этим связано вот увеличение статистики по переводам. Так? Вот это и российские деньги, это не только трудовые мигранты. Это вопрос еще требует своего анализа и такого экспертной оценки.
А что насчет Китая? Вот укрепление связи стран Центральной Азии с Китаем стало некоторым благом для региона, да, в том отношении, что произошел рост торговли, инвестиций и диверсификация политики безопасности. Но все же, какие риски вы видите в этом? Например, есть ли какие-то риски, связанные с ситуацией в Синьцзяне в плане безопасности для стран Центральной Азии?
После военного вторжения, интересно, роль Китая даже немножко как бы увеличилась. В том плане, что Китай оказался как бы в одной лодке со странами Центральной Азии, пострадав от того, что эта транзитная зона стала для Российской Федерации, да, для выхода на внешние мировые торговые пути, тоже недоступный, как бы не функционирующий. То есть она уже не дает той пользы, которую давала до войны. Ввиду введенных санкций со стороны Европы и Запада в целом. И сейчас Китай, как и страны Центральной Азии, заинтересован в прокладке альтернативных логистических маршрутов. Uh-huh. Я в этом вижу плюс, поскольку роль влияния Китая в этом вопросе является каким-то гарантом, что эти проекты будут реализованы. Понимаете, мы уже видим, что уже первый такой маршрут проложен через Кавказье, и уже была отправлена такая партия грузов из Китая в Европу. То есть фактически этот как бы маршрут уже, фактически, можно сказать, заработал. Но он требует дальнейшей проработки с тем, чтобы сделать его эффективным, чтобы с технической и экономической точки зрения он заработал на полную мощность. Так, мы еще пока не видим вот такого дальнейших шагов. Но вот сам факт, что вот есть заинтересованность со стороны Китая с его огромными ресурсами, с его политическим влиянием, в том числе на Российскую Федерацию, вот служит таким гарантом защиты от давления, от контрмер со стороны России, со стороны Москвы. В то же время я вижу риски в том, что если, скажем, доля Китая в внешней торговле и в инвестициях в наших странах будет слишком высокой, то это делают наши страны такими клиенталистскими государствами, слишком зависимыми от одной страны. Понимаете? Все-таки политика диверсификации, она должна быть проводиться не только в отношении Российской Федерации, но также в отношении Китая. Поэтому я считаю, что слишком большая зависимость от Китая в этом экономическом плане, это тоже внесет свои риски и тоже имеет какое-то негативное такое влияние на ситуацию в наших странах. Как и вы правильно сказали в самом начале, диверсификация должна быть как бы главным приоритетом, понимаете? И при этом, конечно, неизбежно, что Китай все-таки будет занимать вот такую очень важную лидирующую роль во внешней торговой и деятельности, внешнеэкономической деятельности наших стран. Просто нужно стараться снижать те риски, которые с этим связаны, и не допускать слишком большой доли Китая во внешней торговле и инвестициях в странах Центральной Азии.
Еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, это события в Каракалпакстане. Каракалпакский кейс показал, я думаю, что уязвимые места, наверное, всех стран Центральной Азии. Да? Это, наверное, с одной стороны, то, что в обществе назревает серьезный конфликтный потенциал, в первую очередь связанный с нерешенностью социальных проблем. А с другой стороны, старая система государственного управления, которая не сильно рассчитана на учет мнения общества, продолжает функционировать и практически не реформируется. При таком раскладе очевидно, что Каракалпакский кейс – это не последний просчет со стороны властей. Вы как человек с многолетним опытом работы в сфере прав человека, как вы оцениваете демократические реформы в стране? Именно вот политические, да, не экономические. Как изменилось общество в Узбекистане, на ваш взгляд?
Если начать с первой половины вашего комментария и вопроса, события в Карапакстане, я бы оценивал с двух точек зрения. Во-первых, Карапакстан – достаточно уникальное явление на постсоветском пространстве. Наверное, это единственная такая автономная национальная республика в составе наших стран, которая имела такое право, согласно Конституции, выхода из страны путем референдума. Так? Но оно фактически не работало. Оно было каким-то чисто символическим положением конституционным, которое давало какое-то определенное ощущение выбора жителям Карабахстана, но которое они фактически не пытались даже реализовывать. И когда вот были введены эти поправки, с тем, чтобы как бы снизить риски на будущее вот таких конфликтов с этой республикой, то они отреагировали очень на это негативно, поскольку как бы вот их лишали этого очень важного символа, причем без согласования, без предварительных консультаций, а вот сразу как бы обрушив это все на их головы. И вот это как бы вот выходит, как бы нас выводит на второй вопрос. Как вот общество, как правительство, как власти взаимодействуют с обществом, понимаете, когда они принимают какие-то важные решения. Мы видим, что в данном вопросе, это не только в этом вопросе, но в многих других, но в этом особенно проявилось, что власти не согласовывают, не проводят консультации, не готовят эти решения, так? Не пытаются вот учесть интересы национальных меньшинств. И просто когда возникает какой-то конфликт, буквально на пустом месте, из-за того, что вот такие непродуманные шаги были допущены со стороны властей, то их отношение властей к этому является очень характерным. Вот это сразу заткнуть, подавить, применить силу, репрессировать, навести порядок в очень короткие сроки. Казалось бы, вроде бы первый шаг был очень разумный в ответ на протесты, которые там имели место в Нукусе. Президент призвал, фактически отменил. Де юре он просто предложил, но де-факто это фактически была отмена отзывом этих конституционных изменений, которые бы лишали Карабахстан права выхода из состава Узбекистана. Но сразу после этого, в течение 2-3 дней, видимо, он дал указание силовым органам вот, подавить, навести порядок. И они вынуждены были применить силу, в том числе огнестрельное оружие. Мы сейчас имеем уже статистику значительных вот, жертв. 21 человек, по официальным данным, было убито. А по другим данным, 77 человек, кстати. И сотни там получили ранения. И это вот сейчас становится таким дестабилизирующим фактором, поскольку вот уже это стереть из памяти карапакстанцев очень трудно будет. Это уже не забудут. И те силы, которые если были какие-то направлены на сепаратизм, то они сейчас получают такой карбланш, проводить работу, убеждать свое население о том, что видите, как относится к нам Узбекистан. Вот. К сожалению, вот здесь вот власти Узбекистана допустили очень большой просчет, и это связано с той политической культурой, которая вот, укоренилась в нашей республике, не только у нас. Мы видим, что и в Казахстане были события похожие в январе этого года, и тоже попытки такого силового подавления, и в прошлом тоже Джаназен и так далее. То есть здесь речь идет о том, как вот власти выстраивают свои отношения с обществом, понимаете? И это связано с недостатком вот, механизмов, когда имеет вот, в нормальном обществе, вот, при нормальной ситуации, есть, во-первых, право, да, которое работает. В наших странах, особенно в Узбекистане, это, знаете, что независимого правосудия нет, не существует до сих пор, оно контролируется полностью исполнительной властью. Уже отпадает правовой механизм, которому обе стороны конфликта доверяли бы, да, и отсутствует гражданское общество. Или оно очень, очень слабое. И несмотря на те какие-то реформы, которые Пиринзиёев действительно провел после прихода к власти, был достигнут определенный как бы, более высокий уровень свободы слова, прессы. Вот. Были освобождены какие-то политические заключенные из тюрем. Но, тем не менее, это пока что не привело к как бы, достаточному усилению гражданского общества, которое бы было бы стейкхолдером в такого рода конфликтных ситуации. Помогало бы сгладить эти противоречия и снизить негативный потенциал этих конфликтов. Поскольку гражданское общество как раз является тем фактором, тем стейкхолдером, который позволяет проводить такие консультации с разными слоями населения. Они помогали бы вот властям в проводении таких консультаций. Они могли бы предъявлять свои требования к властям, но в то же время они могли бы проводить определенную работу в обществе. Вот, к сожалению, из-за того, что вот в плане свободы ассоциации в Узбекистане до сих пор имеются ограничения, мы не видим какого-то достаточно количества большого неправительственных организаций, независимо действующих, не тех, которые создаются самим правительством, то мы вот сейчас наблюдаем такую картину пустыни с точки зрения гражданских прав. Есть власти, есть население, и между ними пока ничего нет. Ни правового механизма, ни гражданского общества. Вот в этом я вижу какие-то очень большие пробелы. И вот я сейчас, кстати, опубликовал материал, статью на нашем сайте, я выложил сейчас на русском языке, вот скоро выйдет на английском, где я выдвигаю идею о компромиссе, да, вот о таком историческом компромиссе, который позволил бы, с одной стороны, Мирзиёве, который нацелил сейчас как бы продлевать свой президентский срок на следующие как бы 5 или 7 лет. Ну, этот компромисс заключался бы в том, чтобы дать возможность, хорошо, пусть Мирзиёев продлевает еще на один срок, но не более до того, свой президентский срок, но при этом в обмен на какие-то более решительные формы вот, по обеспечению гражданских политических прав. Например, особенно создание независимого правосудия, обеспечение свободы слова, особенно ассоциации, собрания. Вот эти факторы были бы таким механизмом сдержек и противовесов, которые бы ограничили бы произвол властей и создавали вот в полноценном смысле слова стабильность в долговременной перспективе. Если этого не создавать, то вот такие кризисы власти, они будут возникать, вспыхивать время от времени. Понимаете, как это произошло в Казахстане, это произошло уже второй раз в Узбекистане после Андижана, вы знаете, Карапакстан уже вторым таким случаем, когда конфликт закончился достаточно большим количеством жертв. Эти как бы истории, они заканчиваются очень-то, накладывают очень, очень негативный отпечаток на общую политическую систему, поскольку создают такой стимул для властей усиливать, закручивать гайки и возвращаться вот таким старым методом репрессий, которые имели место при Исламе Каримове. Но хорошей новостью является то, что после этих событий все-таки Мирзиёев пошел на назначение в качестве руководителя президентского аппарата человека не из старой формации, а из числа нового поколения Умурзаиков, его заместитель Аламжонов. Они не являются, конечно, демократами там, в полном смысле слова, но это более как бы люди, которые имеют как-то относительно новое мышление и нацелены на большую открытость. Пусть это будет ограничено, но все-таки какая-то определенная открытость. Так? И сам факт назначения этих двух людей на эти ключевые посты говорит о том, что все-таки на данном этапе пока что возврата к римским временам не предвидится. Но на этом нельзя останавливаться, нужно создавать те механизмы, о которых говорил выше.
Спасибо большое, уважаемый Алишер, за очень взвешенную оценку, за рекомендации, было очень интересно. С нами был Алишер Ильхамов, директор аналитического центра Central Asia Due Diligence.
Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.